В ефірі Радіо Церков, студія FBC города Сакраменто. Мир вам, дорогие радиослушатели. Предлагаю послушать программу «Нормальная жизнь христианина». У микрофона ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу предложить вам, на мой взгляд, наверное, на ваш взгляд, тоже такую несколько щекотливую тему. Побудил меня к этому разговору газетная статья из литературной газеты. Называется она так: «Чего же хочет женщина?» Но я для начала прочту место из Священного Писания. Это из книги «Бытие», со второй главы, 18 стих. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Соответственного ему. Так статья «Чего же хочет женщина?» Я не могу вам ее прочесть всю, потому что здесь касается, вначале касается вопроса ненормативной лексики. Вот у нас на радио тоже этот вопрос обсуждается, он меня тоже волнует в том плане, что сегодня очень искажен, я не знаю, как, я не владею английским, как английский, но, насколько я слышу, он тоже очень засорен всякой ненормативной лексикой. И, к сожалению, насколько я знаю и понимаю, дети наши почему-то уже хорошо знают эту лексику, еще не умеют хорошо владеть английским, требуется еще дополнительная, так сказать, учеба, дополнительные классы для того, чтобы выйти на требуемый уровень. Но вот эту лексику почему-то они усваивают. Так вот здесь, говоря о ненормативной лексике, автор употребляет такие крутые выражения, которые по нашему радио, по-моему, не стоит произносить, и приводит примеры полнейшего бескультурья, потому что некультурный, ненормативная лексика, нечистый язык, он отражает внутреннюю сущность человека, его бескультурность внутреннюю. Так а почему же все-таки вот такой заголовок «Чего же хочет женщина?» Дело в том, что сегодня и женщина в нравственном отношении стоит на крайне низком уровне и в части языка, все того же ненормативного языка, и морали, и нравственности. Сегодня, благодаря вот этому феминистскому движению, что женщина должна обладать теми же правами, что и мужчина, к сожалению, она заобладала не теми правами, которые нужны были бы женщине. Она заобладала вот этими правами быть равной мужчине в его опущенности, в его безнравственности и аморальности. Вот в чем трагедия. А ведь раньше не так было. И вот к этому раньше, здесь, я думаю, уже можно прибегнуть. И, собственно, вот это та мысль, которая, ну, заставила меня привлечь вот это название и этот разговор возбудить. Значит, я вот такую маленькую выдержку читаю. «Во всем говорят как сторонники, так и противники внедрения вот этого ненормативного языка в литературу. Они говорят, что виноваты женщины». И вот их доводы. Женщина всегда выступала в защиту нравственности. Кто, как не наши матери, бабушки, сестры, говорил нам, что сквернословие – это грех, что ругаться нецензурно, пить, курить – это значит быть грязным, плохим человеком. И мы соглашались с этим, хотя нарушали эти заповеди на каждом шагу. Женский взгляд на вещи всегда являлся, если не определяющим, то весьма значимым и получаемым признанием в обществе. Женщина воспринималась как символ нравственности и ее защитница. но во второй половине прошлого века на фоне всеобщего экономического кризиса и бытовой неустроенности женщины изменились, то, о чем я уже говорил. Современная женщина и пьет, и курит, и ругается не хуже, а иной раз и похлеще мужчин. Но женский взгляд по-прежнему остается как бы основополагающим, потому что ничто в этой жизни не делается без женщин. Ведь давно известно, чего хочет женщина, того хочет Бог. Не так ли? Хорошее выражение. Если бы это в жизни было так. Чего хочет женщина, того хочет Бог. А это потому, что женщина всегда хотела того, что хочет Бог. Не так ли? Мы можем с этим согласиться, особенно старшее поколение. Мы воспитывались... И я думаю, что это очень хорошая мера была. Мы воспитывались в уважении, мужчины я имею в виду, к слабому женскому полу. Мы понимали, что по отношению к женщине нельзя допустить грубости, нельзя допустить бестактности. И если ребята позволяли себе какие-то вольности в своей среде, то они прекрасно понимали, что в присутствии женщины этого допустить невозможно. Вот было такое воспитание, причем это было не религиозное, это было чисто светское. Ведь 19 век, начало 20 века, это, конечно, отголосок, так сказать, христианской культуры, но это было принято в светском обществе. Век рыцарства, ведь это не надумано, это действительно было так реально, когда пред женщиной преклонялся мужчина, когда нас воспитывали, что мужчина должен пропустить впереди женщину, что мужчина должен открыть дверь женщине, что мужчина должен подать руку женщине, когда она выходит там с транспорта, и третье, десятое. Вот это совершалось, это считалось, и так оно и называлось. Это было правило хорошего тона. То есть, действительно, женщина была как бы блюстительницей морали, блюстительницей норм поведения в человеческом обществе, в общежитии. И это было хорошо. И, конечно, в этом плане хочется вспомнить, так чего же хочет женщина? Вот если возвратиться к тем ценностям, то, конечно, это было бы уже большое достижение. Я хотел, так сказать, вот ухватился за этот заголовок, чтобы как-то вот в нашей среде, в нашей христианской среде, современной среде, вот как-то ухватиться за что-то, чтобы понять происходящее и как-то сориентироваться и, может быть, предложить какие-то, я знаю, ориентиры, вот какие-то, я знаю, пути выхода из создавшегося положения. Значит, наверное, все-таки в первую очередь надо обратиться к женщинам, нашим, к женщинам-христианкам. Мы знаем, и существует это мнение, и у некоторых оно, наверное, закрепилось в сознании, и когда девушки выходят замуж, они как бы обрекают себя уже на эту долю, что вот доля женщины-христианки – это постоянное терпение, вот постоянное послушание мужу, повиновение, каким бы он ни был, это перенесение, такое терпеливое перенесение всех тягот жизни, нужных и ненужных, я так скажу. Эта традиция, она как-то соблюдается, но она не была столь обременительна, она не была столь унизительна, пока мужчина, христианин, был на должном уровне. Мне кажется, что сегодня трагедия нашего христианского общества состоит в том, что прежде всего, это выражение светское, это не мое выражение, но что сегодня выродился мужик. Вот существует такое выражение. Сегодня мужской пол потерял свое достоинство. Я говорю, опять-таки, языком светским и по, так сказать, по светским исследованиям. Хотя это, по-моему, уже целиком можно перенести на наше христианское общество. Сегодня, это уже давно заметно, мужчины уклоняются от физического труда. Мужчины обленились, просто не хотят работать. Мужчины потеряли чувство ответственности за слабый пол, за жену, за женщину, за семью, за детей. Сегодня вся тяжесть воспитания детей, и уже не только воспитания, а и их быта, их прокорма, ложится на женщину. Все должна делать женщина. Но почему-то мужчина по-прежнему требует уважения к себе, очень болезненно воспринимает неуважение, поэтому у него возникают приливы гнева, а прилив гнева часто развязывает руки, часто развязывает язык, и до парадокса доходит. Значит, это я говорю из реальной жизни. Приходит молодой мужчина и требует от братьев, он такой себе еще не христианин, но вроде приближающийся, вроде даже и покаявшийся, и требует, чтобы ему вернули жену, чтобы заставили жену жить с ним. Но при этом он позволял себе и рукоприкладство, и грубости в выражениях. И я себе уже представляю, как там в экономических вопросах, я уже, так сказать, дорисовываю, и как в интимной жизни ведет себя человек. Но, видите ли, есть закон, написано, что жена должна повиноваться мужу, и поэтому человек требует, чтобы ему дали такую жену, сделали, потому что она христианка, чтобы она повиновалась, чтобы она боялась, чтобы она... Вы представляете, до какого перекоса доходят у нас, ну, обстоятельства, вот эти вот мысли, требования до своей противоположности. И, наверное, нужно, действительно, сегодня нужно разобраться. Сегодня, это уже мы отмечали не раз, то, что участились разводы, то, что много семей на грани разводов, то, что сегодня много семей, хоть они и не думают о разводе, а живут совершенно не христианским образом, не по правилам христианства, просто терпят друг другу и в душе, может быть, уже давным-давно ненавидят, просто пользуются друг другом. Это крайне унизительное положение. И я думаю, что закрывать глаза, не искать причины, это только будет вести к дальнейшим трагедиям. Поэтому не потому что я мужчина, а мне кажется, что все-таки я хотел бы в первую очередь обратиться к женщине. Я где-то понимаю ее судьбу, понимаю ее трудности, и иногда выступаю, а может быть, даже и чаще выступаю на стороне женщины. Я думаю, что это естественно для христианина, потому что мы всегда должны занимать сторону обиженную, а не обидчика. И как бы обидчик громогласно и вроде бы справедливо не требовал, все равно защищать нужно жертву, а не обидчика. А жертвой в семье чаще всего выступает именно женщина. Так вот, я хотел бы обратиться к сестрам, к женщинам. Я молодым девушкам, я даже позволяю себе такие вещи говорить, потому что это действительно так. Может быть, сегодня это уже не так, к сожалению, я уже плохо знаю реальность, но все-таки было так, что насколько девушка позволит себе обращаться с нею, я имею в виду ребятам, настолько они себе позволят. Значит, если она позволяет фамильярности, ребята будут делать это. Если она позволяет, скажем, вот эту, как мы говорим, ненормативную лексику, значит, она будет при ней. Если она позволяет еще что-то больше дальше, все это будет. Значит, прежде всего, женщина должна вернуться к вот той роли, которую она выполняла в обществе, и действительно быть носителем вот этих ценностей, как мы их называем, моральных в обществе. Она должна быть носителем. Мужчине должно быть стыдно при женщине позволить себе вот такие вольности. Это с одной стороны. Я понимаю, что при этом женщина, как говорится, рискует своим благополучием, рискует компанией, рискует остаться одной. Но, дорогие, нет выхода. Значит, я еще одну такую мысль скажу. Это житейская мысль, переболенная, переболевшая, вот, который переболел, и я Все-таки я прихожу, вот наблюдая за такими, как мы говорим, плохими семьями, неустроенными семьями, одну вещь я заметил. Обиженная сторона, будь то женщина, будь то мужчина, потому что, к сожалению, иногда бывает и мужчины в таком положении, и им, кстати, труднее, но все-таки вот обиженная сторона, правая сторона, как я говорю, она не должна скатываться на позиции неправой стороны. И в лексиконе, в выборе слов, методов решений все-таки нужно сохранять христианские позиции. Любой ценой не скатиться до уровня противоположной стороны, будь то мужчина, то ли женщина. Но так как женщины чаще оказываются в лагере обиженных, то поэтому я в первую очередь говорю к женщинам, какой бы муж уже не оказался у вас, каким бы он уже ни был грубияном, каким бы он ни был нечестным, неправым, и все, значит, надо все-таки постараться остаться христианкой, остаться на христианских позициях. Это единственно верный путь самому спастись, самой, вернее, спастись, сохранить, оградить как-то детей от того, что они пойдут вслед за родителями, то есть уйдут от Бога. И хоть какие-то рычаги остаются, чтобы вернуть мужчину на путь спасения, вернуть на подлинный пьедестал мужа, главы семьи, каким он должен быть. Не приводит к положительному результату, если и обиженная, и обижающая сторона говорят на одном языке, действует одними и теми же средствами, одними и теми же методами. Это точно не приводит ни к какому положительному результату. То есть правая сторона должна оставаться правой до конца, как бы трудно и чего бы это ни стоило. И так как это в первую очередь относится к женщинам, их больше обиженных, хотя я повторяю, я понимаю, вот, к сожалению, я не понимаю этого. Как может женщина при нормальном, при хорошем муже, как она может позволить себе измену или еще что-то? Вот, я этого не представляю, потому что по вот этой вот начальной формуле, которую мы прочли, Бог, когда создавал жену для мужчины, Он создал соответственного. Поэтому мужчина не может видеть несоответствие в своей жене. Это мы к этой мысли, наверное, еще вернемся. Вот не может такого быть. И потому что Бог так определил, что все-таки влечение твое к мужу твоему, то есть женщина более привязана к семье, к мужчине. У нее ее склад более верный, будем так говорить, во всех отношениях. И она более податлива вот во всех этих семейных неурядицах, более гибкая. И поэтому, конечно, вот мудрая жена, она действительно устрояет дом свой. Вот за счет своего ума, за счет своей мудрости, за счет своего терпения, покладистости. То есть, опять-таки, женщина на первое место, пусть это не будет обидно для мужчин, выходит на первое место. Но, конечно, в одиночку она не может этого сделать, это понятно. И второе, значит, вот такое поведение женщины, оно каким-то образом останавливает и должно останавливать мужчину. Хотя женщине кажется, что вот такое, ну, непротивление злу вроде бы, ну, развязывает еще больше руки мужчине. Я думаю, что здесь нужно пользоваться евангельскими принципами, евангельскими методами. Грех нельзя скрывать. Грех должны обнаруживать в первую очередь самые близкие люди. И это не предосудительно. Это очень действенная мера, предусмотренная Писанием. Первым обнаружить грех в близком человеке должен самый близкий человек. Мать ли, отец ли, муж ли, жена ли. Вы представляете себе? Нет, вот это не выносить мусор из хаты, это, оказывается, не евангельский принцип. Покрывать все. Если муж, возьмем эту сторону, если муж начинает вести себя недостойно христианина, недостойно отца, недостойно мужа, недостойно мужчины, женщина должна предпринять все со своей стороны по евангельским методам, значит, евангельскими средствами, путем евангельским попытаться достичь вот этого исправления своего мужа. Если не помогает, значит, надо выносить ссор из избы. Нужно выносить. Нужно прибегать к церкви. Нужно прибегать. Нужно прибегать к свидетелям. Не в порядке разборок, а в порядке спасения. Потому что разборки ни к чему не приводят. А вот именно к спасению. Потому что любая семейная неурядица – это прежде всего грех. Это прежде всего грех. И грех имеет всегда разрушающие последствия. Поэтому не просто нужно требования какие-то выставлять, а вот именно доискиваться, в чем состоит грех любимой стороны. Мы исходим из того, что семьи все начинаются из любви, что это двое любящих существ. И только благодаря вот тому, что вторгается грех, исчезает любовь, возникает равнодушие, а затем ненависть, а потом разрывы и все прочее. Значит, мы исходим, что бороться с этим злом нужно на стадии, когда еще есть любовь, когда любят еще, когда еще это цельный организм, когда двое еще одна плоть, а не две противоборствующих плоти. Такой семьи нет. Когда есть противоборство двух, это уже не семья, потому что христианская семья – это одна плоть, это одни чувства, это одни переживания, это когда все общее, когда нет вот этих вот конфликтных противоречий, когда уже наступили они, уже нет единой плоти, уже нет семьи, хотя формально она еще существует. Поэтому на начальной стадии, когда появляется грех в любимой стороне, значит, тут же нужно предпринимать меры, все меры, потому что она зайдет очень далеко. А мы боремся уже на стадии, когда разлетаются в разные стороны, когда уже ничего склеить невозможно. Поэтому мы оказываемся бессильны, потому что мы упускаем вот этот вот начальный момент, когда начинается эрозия с маленького. Здесь нужно пресекать, здесь женщина должна быть. Я же говорю, что я в первую очередь обращаюсь к женщине. Это не значит, что у меня нет претензий к мужчинам. К мужчинам у меня еще больше претензий, чем к женщине. Я в самом начале сказал, что это не мое заключение, это заключение психологов, социологов, которые наблюдают современную действительность и видят, что на Руси перевелся мужик, такой термин. Нет мужчины. Если говорить о светских, это спившиеся, сколовшиеся. Это совершенно безответственные люди. Они, соответственно, такие же и на работе, как в семье. То есть сегодня Россия стонет и плачет от того, что она теряет свое население, и прежде всего мужское население. И вот то же самое косвенным образом проникает и в христианство. Не на должной высоте мужчина, глава семьи, и требование повиновения от жены очень часто входит в противоречие с разумом, с разумностью, с целесообразностью. Нельзя повиноваться таким главам, которые разрушают собственными руками семью. Им нельзя повиноваться, и нельзя помогать им в этом. И простым повиновением вот этому неразумному поведению не склеишь семью. От того, что мужчина будет господствовать над женщиной грубо, нагло, это же не христианская семья. Там же нет Христа, вы понимаете? Поэтому на таких основах строить семью и требовать чисто вот такого законного или государственного, или жандармского какого-то подчинения – это глупо. Подчинение должно проистекать совершенно из других принципов. Мужчина должен быть на такой духовной высоте, на таком духовном уровне и на таком, чисто материальном уровне, чтобы вся семья его уважала, преклонялась. Он должен пользоваться не кулачным авторитетом, а действительно уважением жены. Жена должна быть за мужем. Конечно, муж должен быть на первом месте, как глава семьи, как первый ответственный, как первый ответчик за жену, за детей, как в духовном, так и в материальном плане. Конечно, мужчина должен быть сильным, чтобы женщина тянулась к нему, чтобы влечение ее было к нему, а не отталкивало. Мужчина, конечно, должен быть таким. Сегодня вот такая ненормальная обстановка, и женщина каким-то образом опережает мужчину. И в производственном отношении она лучше устраивается, она в состоянии сама прокормить семью, воспитать детей, за собой посмотреть, сохранить, как говорится, свой облик и быть притягательной и красивой, и все третье. И мужчины теряются, мужчины кричат, что это происходит, и все. Это все равно, что, скажем, на соревнованиях я буду кричать на чемпиона: «Чего ты чемпион, а не я?» Бежать надо! Надо быть чемпионом, надо бежать, а не просто ревновать или кулаками кого-то скидывать с первого места. Надо быть на должном месте, чтобы и дети уважали, и женщина, жена уважала. И я говорю, что я не специалист в интимных отношениях, и думаю, что это даже хорошо. Сегодня очень много и открытым текстом об этом говорят. И так как я понимаю, отсюда тоже проистекает очень много семейных недоразумений, то мне хотелось бы сказать, что мужчинам, братьям, нужно очень хорошо разработать этот вопрос и очень хорошо почитать 7 главу 1 послания Коринфянам, очень хорошо задуматься о назначении женщины, жены в семье, и не низводить ее в орудие производства, не доводить до такого унизительного состояния, поймите только меня правильно, значит, публичный дом, когда идет мужик, так он там платит хотя бы, но низводить до этого уровня семью, я считаю, это действительно крайне унизительно, это ни в какие рамки Евангелия не вписываются, и вот, может быть, я заблуждаюсь, потому что я говорю, что я не специалист в этой области, но я почему-то вот так вот косвенно, вот что я слышу, когда вот решаются вопросы семейные, я понимаю, что здесь первое место должно быть у мужчины. Он первый должен владеть здесь ситуацией и вести себя действительно как глава, разумно, трезво, нисколько не унижая, нисколько не ущемляя интересы жены, женщины. Потому что первое послание говорит о том, что в этом вопросе ни мужчина без женщины, ни женщина без мужчины. Здесь нужно, как во всем, как в любом деле, тем более в этом, самом интимном, который укрепляет любовь, который утверждает семью. Здесь нужно взаимное уважение и благорасположение. И в этой области, мне кажется, очень крупные недоработки со стороны мужчин. Поэтому давайте мы, мужья, узнаем, чего хочет женщина, и давайте спросим ее, и пусть она действительно будет носителем нашей нравственности, морали, как в семье, так и в нашем обществе. И пусть Бог поможет ей и нам, чтобы наши семьи были крепкими, здоровыми, чтобы дети не страдали, и чтобы церковь не страдала, и чтобы мы действительно были письмом Христовым и в этой части.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы прослушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 958-4. 1. Спасибо, что были с нами, и будьте благословенны.